Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас Алла Малабиу, сооснователь проекта «Я тебя слышу». Алла, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте сначала о проекте. Кому вы помогаете и какими вопросами вообще интересуетесь?
Давайте я расскажу, чем мы вообще занимаемся и для чего мы существуем. Мы работаем для того, чтобы людям с нарушенным слухом было хорошо и комфортно в слышащем обществе, а все остальные люди не теряли слух по причинам, которые можно предотвратить. Ну и вообще мы, в принципе, если так более конкретно уже говорить, то мы поддерживаем семьи с детьми с нарушенным слухом, предоставляем доступ к реабилитации после слухопротезирования, потому что дети с нарушенным слухом получают слуховые аппараты или кохлеарные импланты. Потом им нужно учиться слышать, говорить. Это очень долгий процесс. Им нужно помогать. И родителям тоже. У нас есть такой проект, который помогает. Мы продвигаем концепцию доступной среды для глухих и слабослышащих. Многие даже вообще не знают, что есть такая доступная среда. Многие не задумываются о субтитрах и о том, что, например, все видео и там фильмы или весь контент, который существует без субтитров, он просто недоступен для огромного количества людей, для миллионов людей. Мы вообще привлекаем внимание общества к проблемам людей с нарушением слуха и занимаемся проблемами инклюзивного образования. Плюс рассказываем о том, что можно потерять слух, если очень громко слушать долго музыку в наушниках. Стараемся говорить об этом и делать так, чтобы молодые люди и подростки были вне зоны риска потери слуха по этой причине.
Ну вот это очень любопытно. На самом деле это и будет интересно всем. Я знаю, что даже споры какие-то ведутся, как нужно слушать, сколько нужно выкручивать и какой максимум должен быть и так далее. Мы об этом поговорим. Как вы привлекаете внимание, как рассказываете. И о ваших проектах тоже поговорим. Я знаю, что вы создавали этот проект, вообще всю организацию с нуля. То есть вы просто-напросто столкнулись с определенными проблемами, с какими-то для себя новыми ситуациями в жизни. И после этого возникла потребность, в общем-то, рассказывать об этом другим. Что за ситуация вас подвигла заняться этой тематикой?
Вы абсолютно правы. Я бы никогда в жизни вообще не заинтересовалась ни глухими, ни слабослышащими, бы вообще не посмотрела в эту сторону. Если бы однажды у меня не родился прекрасный, чудесный ребенок, когда я выписалась из роддома, то это был великолепный, здоровый малыш. И, в общем, ничто не предвещало ничего плохого. Но когда ему было 5 месяцев, я его уложила спать, очень аккуратно вставала с кровати, чтобы его не разбудить. И в этот момент упал пульт от телевизора на пол. И это был очень-очень громкий звук. И я подумала, боже, нет, я так долго его укладывала спать, и он сейчас проснется, и опять все заново, и я вот так поворачиваюсь, а он вообще не шелохнулся, ничего не произошло, и я подумала, что это странно. Я потом уже гремела над ним всем на свете, он точно так же спал, я понимала, что ну не может ребенок спать при таком невероятном шуме, и мы стали проверять везде, объездили все вообще места в Петербурге, которые только были, и нам везде сказали, что у него глухота. Ну, в общем, мы не поверили, поехали в Германию, проверили там. В Германии тоже сказали, что глухота, ну, и пришлось как-то смириться, но это был очень сложный момент, вообще момент принятия, он такой тяжелый, потому что ты не готов. Ты вообще себе придумал какую-то классную другую жизнь и со слышащим ребенком, и там все как-то понятно уже было расписано, а тут раз, и он глухой, и как-то все другое, и что теперь, а что будет дальше, а как он будет говорить, а будет он слышать, а что там вообще происходит? И ты понимаешь, ты вообще не хочешь этого знать, ну, просто вот отгородиться, ничего не знать, проснуться, и чтобы все было как прежде.
Если я правильно понимаю, то первые ваши шаги были как-то узнать об этом больше, понять, что можно сделать, как можно помочь, а потом уже пришла идея и пришло осознание того, что можно было бы и создать какую-то организацию. Какие тогда были ваши первые шаги? Что вообще в таких случаях нужно делать, как нужно действовать?
Первые шаги, у нас была возможность просто сравнить первые шаги в России и первые шаги в Германии, потому что, ну, я как вам уже сказала, что мы не поверили и поехали в Германию, и там оказалось все как-то вообще по-другому. Например, в России нам вообще не сказали, что есть такая возможность, как кохлеарная имплантация. Это операция, которая восстанавливает функцию слуха у ребенка. Нам сказали, что вы наденете аппарат, и потом там как пойдет, и что-то там еще. Потом, например, к нам приехал специалист домой. Ребенок был еще маленький, такие визиты были из государственной системы. И она вот со мной вела беседу и сказала, например, такую фразу: ну, вы вообще подумайте, что вы такого сделали в жизни, что у вас родился глухой ребенок.
Это врач вам сказал.
Это сказал, да, специалист, который работает работает очень давно и до сих пор работает с семьями, вот, которые узнали о диагнозе. Я считаю, что это жестоко, это очень непрофессионально, некорректно. И с такими вот подобными вещами мы очень часто сталкивались. Это, конечно, очень тяжело. Более того, было очень мало информации, ты не знаешь, где вообще найти. Даже не было никакого видео, хотя бы посмотреть, вот ребенок вот этот вот глухой, вот с имплантом. Вот этот имплант, это что вообще? Он будет потом говорить нормально? А как он будет говорить? А я хочу посмотреть, а негде было посмотреть.
А в каком это году было, когда негде было посмотреть?
А это был 2006-2007 год. И ты понимаешь, что ты остаешься как-то один, и очень много вокруг специалистов, которые, конечно, стараются, очень много всего делают, но для них в тот момент и еще сейчас тоже существовала такая вертикальная модель, когда специалист сверху, родители внизу, тебе сказали, ты делай. И вообще, как бы, специалист — это бог. А нам хотелось, как-то мы уже в таком духе были воспитаны, или там посмотрели в других странах, партнерских отношений, когда с тобой разговаривают, когда тебе объясняют, когда и помогают тебе в первую очередь, а через тебя уже ребенку. И в Петербурге мы нашли такой, нам просто невероятно повезло, в Петербурге есть институт раннего вмешательства. Это некоммерческая организация, которая была основана в 90-х годах, и при их основании им очень помогали разные-разные страны, там и Швеция, и Америка, и Англия, и многие другие. И они владели самыми современными передовыми вообще методиками поддержки семьи. И вот там нам как раз оказали вообще всю поддержку, информационную, психологическую. Они взяли нас в родительский клуб, они нас просто там большой любовью и заботой обвили. И сейчас, кстати, институт раннего вмешательства обучает практически всю страну вот этим принципам семейно-центрированного ранней помощи. Но тогда этого не было. Была огромная разница. Мне было очень жаль вообще себя, честно говоря, было жаль. И было жаль, я когда представляла, что огромное количество родителей, например, не в таких успешных местах, как Петербург или Москва, а где много все-таки специалистов и много доступа к разной помощи, а многие живут вообще в небольших местах, там, в принципе, нет специалистов, и до сих пор нет. Ну вот как они справляются? Это же ужасно, это просто тяжело. Ты вообще не знаешь, что делать с этим ребенком. Тебе нужна там психологическая помощь, тебе нужна поддержка, тебе нужно, чтобы кто-то вообще помог и направил. Надо переключиться с собственных переживаний на эффективную помощь. Ну, то есть там много всего должно произойти в первые моменты, и важно, чтобы рядом были те, кто может тебе помочь, поддержать, или хотя бы была такая информация.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Тогда вы уже могли находить этих родителей? То есть сейчас, в принципе, это, мне кажется, очень легко, потому что интернет дает нам возможность общаться, находить людей, единомышленников, возможно, или людей, у которых какие-то такие же трудности в жизни, и они их преодолевают. Ну, достаточно просто. Вот в тот момент вы почему-то вот подумали об этих людях, не подумали о том, что вот у меня есть мои задачи, я буду их выполнять.
На самом деле, так и было в тот момент. В тот момент я решила, что сейчас я починю своего ребенка, он меня будет слышать и говорить. Я про это все благополучно забуду, и видеть я не хочу никаких вообще других родителей, и знать я вообще об этом ничего не хочу. То есть у меня было ощущение, что другие люди, которые сталкиваются, да, что они в ужасном состоянии, в таком же, как и я тогда, но контактировать и много общаться мне не хотелось. Вообще мне хотелось. Это, наверное, свойство психики, и у меня очень долго процесс принятия проходил. То есть у нормальных людей это, ну, не больше года, мне кажется, у меня он там лет на 5 затянулся. Я решила, что нет-нет-нет, сейчас я починю, там имплант, детский сад, все нормально, он такой же, как я. А это заблуждение вообще очень многих родителей. Многие считают, что все, сейчас будет имплант, он будет говорить, и он слышащий, он вообще никакой не глухой совершенно. Но это не так. И какое-то время я, конечно, этим ничем не занималась. Ребенок, да, начал слышать, начал говорить, он пошел в детский сад, и буквально через много достаточно лет, в 2013 году, Диме уже было тогда, моему сыну, 7 лет, вот этот самый институт раннего вмешательства позвал меня и мою вот сейчас коллегу и соосновательницу Зою в проект в Швецию и Норвегию «Родители-специалисты за социальную справедливость». Они просто вспомнили, что я и Зоя когда-то, которая к ним ходила тоже в этот родительский клуб, что мы достаточно активные, мы знаем английский язык, и вообще это очень современно сделать такой проект и позвать родителей с собой в проект, потому что, ну, это, в общем, так, толерантно и во всем мире приветствуется. И вот мы оказались в Швеции, увидели, как там устроена помощь семьям с детьми с нарушенным слухом, и в этот момент вообще мир перевернулся для меня. Вот тогда я подумала, подумала, что, боже мой, ну тут ко мне все это вернулось, и я подумала, что ну почему у нас ничего нет этого в России.
Что вас поразило в Швеции больше всего? На что обратили внимание?
Больше всего это то, что вокруг ребенка выстраивается огромное, и вокруг семьи, не вокруг ребенка, а это семейно-центрированная помощь. То есть есть семья, она в центре, и вокруг нее огромное количество специалистов. Это психолог, это сурдопедагог, это логопед, это аудиологи. То есть это вот большая-большая команда, которая работает с семьей, и помощь идет через семью. То есть не так, как у нас там, ты где-то ты записался к одному, где-то там ты потом там через два месяца ты записался к другому, они часто друг друга не знают. Может быть, где-то это в одном месте, да, но все равно там следующий у тебя специалист, ты занимаешься дома, это уже другой специалист. Они между собой не контактируют, это не междисциплинарная команда. И получается, что там от момента постановки диагноза и до момента получения ребенком работы идет такая четкая структура и цепь. Ты знаешь, что у тебя будет за этим, какой шаг, кто будет тебе помогать, как тебя будут поддерживать. У тебя понятная вообще структура, у тебя есть вектор, куда вы идете со своим ребенком. А у нас вообще куда ты там, какой детский сад, какая работа, а вообще будет ли эта работа, а институт, а университет, а может быть это колледж, а может вообще он никем не будет, а какая школа, но это всегда большие вопросы и до сих пор.
То есть вы увидели, что существуют отработанные алгоритмы, которые позволяют, в общем-то, такому ребенку, вырастая, становиться полноправным членом общества и, более того, приносить пользу государству, работать на это государство. Вы это увидели в Швеции. Тогда пришла идея создать фонд или создать организацию, которая бы в России могла внедрять такие же методы.
Мы еще там увидели, что вот в этой междисциплинарной команде есть еще родительские организации. Оказывается, родители могут объединяться. У них есть организация, которая помогает другим родителям. И государство это поддерживает и, более того, направляет вот родителей, которые только узнали о диагнозе к этим опытным родителям, чтобы они, в общем, им помогли. И мы подумали, ничего себе, у родителей вообще есть какие-то права, у них есть организации, а их вообще вот так признают и к их мнению прислушиваются. Мы вернулись в Россию, и так как это был проект, мы должны были делать какую-то проектную деятельность осуществлять. Мы с Зоей собрали специалистов и начали им что-то там рассказывать, на каких-то петербургских, о том, как важно, чтобы вот родители, что у родителей тоже есть роли, это партнерство, а не вот сверху вниз, и очень важно, чтобы был диалог, на что нам сказали, а вы вообще кто? С чего вы взяли, что вы можете нам говорить, что нам делать? Вы что, нас учить будете? У вас какое образование? Педагогическое? Я говорю, да, педагогическое. Ну, мне повезло, у меня педагогическое было образование. Но дело не в образовании, а в делоподходе, насколько вообще воспринимается родитель, каким бы он ни был умным, талантливым, какой бы у него ни было образование, да, ты все равно, ты нам не ровня. Ты кто? И это ужасно.
Вы сейчас говорите о врачах, которые давно и долго занимаются этим вопросом. Я правильно понимаю? То есть вы с врачами общались? Или это были чиновники?
Да, это врачи, специалисты, ну, педагоги, которые занимаются детьми. То есть это сурдопедагоги.
И, конечно, для того, чтобы вас слышали и слышали, может быть, даже и воспринимали как авторитета, вам нужна была какая-то организация, вам нужна была какая-то структура.
Да, мы подумали об этом. И в следующем году, кстати, этот же институт пригласил нас в Америку, и мы увидели огромную родительскую организацию в Америке, которая настолько была влиятельна и большой, что у них были чаптерс практически в каждом штате. И мы поняли, что да, да, мы тоже можем. Почему нет? Мы вернулись в 2015 году, мы зарегистрировали нашу организацию и решили, что нам нужны деньги. Ну, то есть мы уже столько всего придумали, мы можем делать вот это, разные проекты, а денег-то нет. И Зоя, моя коллега, она увидела в рассылке то, что идет набор на конкурс, всероссийский конкурс фонда «Навстречу переменам». Это фонд, который помогает людям, которые помогают детям. И приз можно было выиграть 1 200 000. И мы подумали, нам точно надо участвовать, мы выиграем 1 200 000. Это такое наивное вообще было предположение, но мы выиграли 1 200 000.
То есть вы выиграли?
Мы выиграли 1 200 000, мне кажется, благодаря нашей просто упорству, уверенности и энергии. Да, мы выиграли 1 200 000 и начали делать наши первые проекты. И когда мы начали делать наши первые проекты, те же самые специалисты подходили к нам и говорили, а вы что, правда думаете, что вы можете что-то изменить? И это просто невероятно. Ну, почему вы думаете, что мы не можем ничего изменить? Ну, нам, в общем-то, это удалось.
Сколько лет прошло? 8-6, да?
В 2015 году мы зарегистрировали, в 2016 появились деньги, и вот в 2016 мы начали работать, то есть 4 полных года.
Меньше 5 лет. А что удалось изменить? Мне вот тоже, я вас слушаю, мне кажется, что, конечно, все возможно, но все равно такой возникает, знаете, вопрос, насколько можно серьезно что-то изменить. изменить. Какие-то подходы, они складываются годами, а некоторые вообще десятилетиями.
Давайте я вам приведу пример. Я уже немного упоминала о том, что реабилитация после слухопротезирования — это большой, серьезный, долгий процесс. И когда ребенку поставили слуховой аппарат или кохлеарный имплант, представьте, что он до этого почти ничего не слышал или слышал что-то такое размазанное, неинтересное. И, в общем-то, мир звуков ему вообще, он чужд. Потому что он привык быть в тишине, ему хорошо, ему это не нужно. И ты должен его сначала научить слышать, потом отличать, что это за звуки. То есть, например, вот сейчас это там я по столу, да, стучу. Потом вот, например, будет лай собаки или что-то еще. И он должен понимать, что это вот это, это вот то. То есть это ребенок заново всему учится. Потом он должен научиться речевые звуки отличать, нашу речь, причем у разных людей, а потом уже понимать, что это такое, а дальше еще говорить. Ну, то есть это огромный долгий процесс. И в чем проблема этого процесса? Он не только долгий, но еще и нужны классные специалисты. А глухие дети рождаются везде, не только в Москве и в Петербурге. Они рождаются и в городах, в которых вообще нет практически специалистов, которые знают об этом и умеют работать. И тогда родители остаются один на один с этой проблемой и не понимают. Например, они, представляете, возвращаются домой, вот ребенку поставили там, в Москве, например, вот кохлеарный имплант. У него внутри имплант, а снаружи такой речевой процессор. Это компьютер. И некоторые даже не понимали, что надо перезаряжать и менять батарейки. Они просто вот так ребенку вот его надевали утром, магнитик примагничивается в голове. Не понимали, что компьютер не работает, что ребенок ничего вообще не слышит. Они приезжали там через год на настройку, на проверку, им говорили специалисты: «Господи, да вы что, не видите, что он не слышит?» «Ну, мы не понимаем». То есть ты там что-то там мог понять, там большой конвейер, тебе что-то сказали, ты не расслышал, недопонял, вернулся, все, у тебя ребенок там время потеряно. И мы придумали, что должен быть такой проект. Это видеоуроки, где не только специалисты будут рассказывать родителям, как ребенка учить слышать и говорить, но и родители мы. Потому что многие родители не понимают эту сложную вообще речь, когда специалисты говорят: речевая реабилитация или какие-то там сложные слова, вы необходимы. И вот, ну, это очень занудно, и не все могут вообще воспринимать то, что им говорят. Поэтому мы сделали из двух блоков видеоролики. Сначала мы, как родители, говорим и объясняем очень по-простому. Потом мы показываем на ребенке, как заниматься с ребенком. А дальше идет блок специалиста, который более структурированно объясняет ту же самую тему. Это 38 роликов. Мы их записали. У нас огромное количество видеопросмотров, и этот проект мы презентовали в Дубае на конференции международной и в Антверпене. В Антверпене ко мне подошла девушка из Бразилии и сказала: «Знаете, мне очень понравился ваш проект. У нас Бразилия тоже очень большая, и у нас очень мало специалистов, и мы хотим сделать такое же». И она сказала: «Давайте мы с вами сконтактируем». И мы прислали ей то, что мы делаем, мы рассказали нашу методику. Она ответила, что мы сейчас будем искать инвесторов, людей, которые заинтересованы, и пропал на год. И через год мы видим в Инстаграме, что они празднуют, что все у них состоялось. Они сделали такой же проект. Они отметили нашу страницу там в Инстаграме. И, в общем, совершенно счастливы. Но представьте, насколько счастливы мы, когда ты придумал идею, и она смогла масштабироваться до такой степени, что ее, например, там делают в Бразилии. Ну, это очень круто.
Как эта идея сработала в России, и удалось ли вам, например, охватить какую-то большую аудиторию родителей, которые сейчас вот как-то лучше понимают, как помочь своим детям?
Да, мы, во-первых, сделали это специально абсолютно бесплатно. Мы выиграли на это грант президентский и выложили в свободный доступ. Знаете, часто делают, например, там, вы подпишитесь, там, оставьте контакты, мы вам пришлем ссылку на это, потом на то, потом, может быть, вы за дополнительную плату там еще возьмете что-то. Мы решили, что будет очень честно и правильно, чтобы у всех, у кого есть доступ к интернету, был доступ к этим видеороликам, без всяких «но», подписок, всего чего-то там еще. То есть вот ты включил и смотришь. И нам присылали огромное количество из других стран, из Украины, из Казахстана, из Киргизии, из Белоруссии сообщений, что спасибо вам огромное, спасибо огромное. У нас не было специалистов, мы смотрим. Нам присылали даже специалисты из детских садов, в которых есть дети с кохлеарными имплантами. Они сказали: «Вы знаете, мы вот детей укладываем спать, а сами потом садимся на стульчики и смотрим ваши видео, чтобы понимать, как с ними заниматься».
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Я знаю, на сайте у вас увидел, посидел, посмотрел, изучал, что у вас очень много разных проектов, достаточно креативных. Вот давайте о них поговорим, потому что, например, я знаю, что вы сейчас делаете подкасты. И в этих подкастах тоже вы с помощью каких-то историй, личных историй пытаетесь эту тему развивать и объяснять какие-то сложные темы.
Да, это действительно для родителей часто сложно все бывает. И мы придумали диверсифицировать каналы привлечения и вообще распространения информации о нас и о том, что нужно делать, если ты столкнулся с диагнозом нарушения слуха. И придумали формат подкаста для нас. Мы решили, что это будет 11 выпусков пока что, первый сезон, возможно, он будет один. Там будут раскрыты такие вечные вопросы, которые вот можно слушать всегда. Почему нарушен слух? Какие есть причины нарушения слуха? Как вообще принять этот диагноз? Как с этим жить дальше? Как вот перестать жалеть себя и начать помогать ребенку? Потом, будет ли ребенок с нарушенным слухом вообще петь? Играть. А мне кажется, это очень важно рассказывать родителям и вдохновлять их, потому что однажды к нам пришел папа и сказал, он был совершенно убит, а они только узнали о диагнозе, и он сказал, я вообще всегда мечтал, как я пойду с сыном на рыбалку, и теперь получается, что мы никогда не пойдем на рыбалку. Ну, то есть вот как может, в принципе, помешать нарушение слуха рыбалке, да? Никак. Потом мы говорим о том, какие есть детские сады, какие бывают школы, что такое инклюзия, что такое интеграция, это очень важно. Есть специальные сады, есть массовые школы, тоже, чем они отличаются, какие есть плюсы и минусы. А и в конце мы представляем наших классных взрослых уже героев с нарушенным слухом. Это ребята, которые работают в больших международных компаниях, у них прекрасная карьера, и они рассказывают, как они этого добились. И, в общем, мы хотим показать вот от самого начала, от момента, вот, вот когда ты узнал о диагнозе, да, и вот привести их к этим ребятам и сказать, смотрите, им все в порядке, это все возможно.
Ваш сын уже тоже, наверное, подросток, у него есть какие-то мечты, кем он хотел бы стать?
Он подросток, и он, кстати, модель. Он хочет, конечно, славы. То есть у него такая натура. Он очень любит YouTube, он снимает видеоролики, монтирует их, занимается спортом, он любит теннис, он хорошо очень плавает, но ему его, конечно, тянет вот в какие-то такие и ходит на актерское мастерство.
Алла, давайте еще, может быть, расскажем о каком-то проекте, может быть, о вашем любимом внутри вашего большого проекта. И как это работает?
А у нас есть проект, который многим очень нравится, и мы его тоже любим. Это такая платформа, называется «Покажу по секрету». Мы придумали комикс, инклюзивный комикс, в нем три героя. Есть девочка, она супер-вундеркинд, и она нормально слышит, с ней все в порядке. Есть мальчик с кохлеарным имплантом, он хорошо говорит и слышит, в обычной школе учится, но просто у него есть имплант, там такая штуковина на голове. И третий герой – это подросток, глухой. Они незнакомы. Там рассказываются три параллельные их истории. Они преодолевают трудности, помогают людям в сложных ситуациях. И в конце объединяются в суперсекретную команду «Слух». На этом комикс заканчивается. Его нам отрисовал потрясающий армянский художник Рутюн Тумагян. Ну, просто невероятные иллюстрации. И мы придумали, что у супергероев есть секретный язык. Это, конечно, жестовый язык, но мы его называем секретным языком супергероев. И на этой же платформе находится 100 видеороликов коротких с фразами секретного языка супергероев. Если открыть наш комикс, то там есть QR-код, его можно просканировать, по нему пройти и учить эти фразы. Мы очень хотим написать продолжение, мы уже придумали, но это достаточно затратная история, потому что иллюстрации достаточно дорогие, и печать, ну, самый дорогой, конечно, иллюстрации. Мы уже придумали дальше продолжение на 10 комиксов, и мы очень хотим сделать мультфильм. Но не только это. В прошлом году, например, мы выиграли конкурс инноваций в образовании с этим проектом, потому что нам кажется, что это прекрасный антибуллинговый инструмент, если так можно сказать, потому что когда дети еще в таком небольшом, в юном возрасте, например, от 7 до 10 лет читают этот комикс, а он достаточно такой активный, там много всего происходит.
То есть он для всех, сразу
яркий.
Давайте скажем, что
да,
он абсолютно
да, да.
для всех,
задумка он вообще
такая,
абсолютно
чтобы
для всех. Просто показать, что герои бывают разные, а твоя особенность – это твоя уникальность, сверхспособность. И когда дети, в общем, читают и смотрят и видят таких героев, они им сопереживают, они понимают, что они там классные, прикольные, и когда уже потом встречают в обычной жизни похожих людей на этих героев, ну, в общем, спокойно относятся и понимают, что у них на ухе. И таким образом аккуратно можно, в общем, растить толерантное общество и людей, которые, в общем, знают даже и могут поддержать какой-то короткий диалог на жестовом языке.
Как вы поменялись за это время? У нас есть такой вот вопрос. Как эта деятельность поменяла лично вас?
Ой, поменяла кардинально. Когда мне было лет 30, наверное. То есть у меня уже был Дима, но я еще не работала и не занималась всем этим. Я ощущала, что я занимаюсь чем-то не тем. Что вот вроде у меня классная работа, и я вроде получаю деньги, и я достаточно успешна на ней, но вот у меня не было ощущения какого-то драйва и того, что я делаю то, что я хочу делать, то, что я могу точно реализоваться здесь. Или вот у меня было абсолютное ощущение нереализованности и того, что я работаю на кого-то, и вот вообще там просыпаюсь с этим графиком там денежным, я за деньги отмечала, и засыпаю еще, как бы там еще побольше этот график поднять. А это же вообще не для меня этот график. Я вот так думала, зачем я так мучаюсь, почему я вот по сне вижу эти таблицы. И я очень долго себя искала, и заниматься-то этим вообще не хотела. То есть оно само ко мне пришло, и постепенно просто вот так вот шаг за шагом такое ощущение, что как будто бы каждый раз мне подкладывали какую-то приманочку, то какая-то победа в конкурсе, то какой-то грант, то еще что-то такое, вот мы едем. И ты вот так вот заманивался и оказался вот в этом потрясающем вообще новом мире. Мне очень нравится то, что происходит, то, что мы делаем. Я вижу огромный горизонт. Это хорошо, когда ты его видишь или нет? Ну, то есть я вижу, куда вообще идти, зачем, и люблю очень то, что делаю.
И абсолютно точно, что вот я это чувствую, что у вас есть ощущение полезности. Это что? Вот вы приносите пользу, вы реализовываетесь как человек, который может как-то этому обществу помочь.
Ну, нам приходят отзывы, и они говорят о том, что вроде как полезно, да.
А я вам желаю, чтобы все это продолжалось, чтобы у вас все получалось. Пусть проектов будет больше, деньги на комикс найдутся.
Хорошо бы, спасибо.
Спасибо вам большое, что пришли и поговорили с нами.
Спасибо большое.
А я напоминаю, у нас в гостях была Алла Малабиус, сооснователь проекта «Я тебя слышу». А мы встретимся с новым героем в следующей программе. Пока.